Доброе утро, здравствуйте.
Новости сегодняшнего утра. Трампа спросили, готов ли Зеленский отказаться от Крыма. Он ответил, думаю, что да. Это wishful thinking?
Это сейчас ничего не значит, поскольку действительно решающая неделя, как сказал Марко Рубио. Ну, очевидно, что все маневры вокруг возможного прекращения огня, перемирия, вообще мирного плана, все маневры со всех сторон подошли к своему пределу, концу. Уже трудно что-то прибавить еще будет любой стороне в этой истории. Поэтому здесь мы, видимо, подходим к печальному итогу.
Было довольно-таки болезненно смотреть интервью Лаврова «Face the Nation», потому что, конечно, вот такое просто пропаганда, как она есть, идеальная пропаганда, вот стопроцентная. Но там он говорил о том, что Москва требует гарантии остановки западных поставок оружия и вообще помощи. Можно ли вообще говорить о таком требовании в любую какую-то жизнеспособную архитектуру контроля? Это можно вписывать?
Ну, вы совершенно правы. Дело в том, что всякий раз на каждом следующем повороте мы слышим какое-то условие. То есть, либо то, либо это. Ну, вот сейчас Лавров акцентировал это условие. Одно там из основных 5 или 6 условий. Ну, в большой список условий там 10, включая даже там проблематику русского языка. А в коротком списке условий их там 4. Но происходит непрерывная манипуляция этими условиями, из-за чего действительно разваливается мгновенно любая конструкция, переговорная конструкция. Так что прекращение огня, при том, что должны быть прекращены поставки вооружений, и там украинская армия должна перестать перегруппировываться, это все просто невозможно никуда включать, как и любые другие условия. Либо прекращение огня без предварительных условий, и потом начало какого-то процесса, как с самого начала было это сконструировано. И у этого действительно была перспектива. А если нагружать непрерывно какими-то условиями, то, разумеется, все это буксует.
А какая вообще минимальная, хотя бы минимальная конфигурация безопасности для того, чтобы не повторять 22-й год для Киева?
О, это очень, это серьезный вопрос, действительно. И надо сказать, что эта вся проблематика, ну, собственно говоря, уже не просто безопасности для Центральной Европы, то есть это не просто конструкция безопасности по итогам российско-украинской войны, а это гораздо более масштабная проблема, потому что безопасность зависела бы от того, собственно говоря, насколько российский политический режим готов дальше вообще восстановить отношения с Европой. И только в этом случае возможна и надежная безопасность для Украины. Так что здесь надо четко очень различать. То есть перемирие не повысило бы само по себе, не решило бы проблем безопасности. Оно создало бы некоторые условия для дальнейшего. Но и то большинство, конечно, прекрасно понимает, и я думаю, наши слушатели это понимают прекрасно, что реальные перспективы безопасности связаны просто с принципиальным изменением самого путинизма, путинской модели, потому что иначе не будет никакой безопасности для Европы и для Украины.
А что касается критической инфраструктуры, вот Запорожская АЭС, которую США то предлагают взять под контроль, то вроде не под контроль и так далее, это меня вызывает опасения относительно того, не станет ли Запорожская АЭС и вообще эта инфраструктура вся заложником выборов в США. Вот сейчас так, потом будет эдак и так далее. Вот насколько это опасный прецедент?
Не знаю, мне кажется, что, ну, во-первых, ответ Кремля уже был на это очень четкий. Как бы Лавров сказал, что Запорожская атомная станция находится под контролем Росатома и плюс МАГАТЭ, и поэтому ничего Москва в этом отношении делать не будет. Поэтому тут как бы такая, в значительной степени тоже такая пена, под которой нет ничего реально. И поэтому я думаю так, что, ну, да, на раннем этапе Трамп заявлял, что, так сказать, можно было услышать, что не только там редкоземельные металлы, но и вообще инфраструктура, и транспортная, и энергетическая может быть предметом какой-то инвестиционной политики со стороны Соединенных Штатов. Но дело в том, что ведь ни до чего не дошло. То есть мало того, что до сих пор так и не подписано соглашение по редкоземельным металлам, А все остальное просто исчезло с радаров. То есть, поскольку сама идея создания какого-то инвестиционного фонда, ну, американо-украинского де-факто, с участием американских частных компаний, это настолько проблематичная идея, кто должен инвестировать в условиях де-факто даже остановившейся войны, которая не создает никаких надежных гарантий безопасности для инвесторов. Иначе говоря, это был такой политический ход, шаг некоторый Трампа. Но я думаю, что за этим здесь только ничего не последовало, но и не последует.
Александр, еще один вопрос про Трампа хочу спросить. Вроде как он начал обсуждение по возобновлению диалога с Северной Кореей, чтобы не допустить создания там ядерного оружия. Мы уже видели несколько лет назад, что ничего у Трампа не получилось. Почему он снова в эту реку входит?
Мне кажется, он твердо следует, как бы, у него действительно есть план в этом отношении, то есть какой-то список приоритетов. Видно, что это вот Ближний Восток, и здесь он сделал определенные шаги, Северная Корея, Китай и в целом Тихоокеанский регион. И он идет по этому списку в течение там, своего плана 100 дней. Сейчас они будут вырабатывать план на следующие 100 дней или уже даже выработали, наверное, скорее всего. И да, и Северная Корея в этом списке стоит. Ни к чему это не привело тогда. Больше того, Трамп имеет дело с более тяжелой ситуацией сегодня, потому что Северная Корея – это уже признанный факт и неоспоримый факт, что она поучаствовала в российско-украинской войне. И солдаты, и северокорейские ракеты. И таким образом ситуация как бы еще более печальная, чем была в первую каденцию Трампа. Я не представляю себе, что может сделать Трамп в отношении Северной Кореи. Да и, честно говоря, мы начинаем все утрачивать слегка интерес к внешнеполитическим инициативам Трампа, потому что и в Газе ничего не последовало, сколько-нибудь ощутимого, и борьба с хуситами находится в непонятной стадии. И вообще все урегулирование на Ближнем Востоке и угрозы в отношении Ирана. Так что я бы сказал, что мы не ждем многого сейчас вообще от этой американской дипломатии на этом этапе.
Я просто хочу уточнить. Мне кажется, что когда Трамп, там, не знаю, через Свитков, возможно, говорил с Путиным, он спрашивал: Владимир, какие у вас карты? Владимир перечислял вот это, вот это, вот это, и еще Северная Корея. Потому что связи-то между Россией и Северной Кореей из-за войны в Украине значительно изменились, в том числе экономически, ну и другие, да?
Но для Трампа все-таки Китай очень важный фактор. Вот он, противостояние с Китаем для него уж очень важно. А Северная Корея вписывается вот в эту историю Трамп против Китая?
Я бы не сказал. Сейчас это явно отдельные треки, потому что Китай это все-таки, ну, в первую очередь, экономическая война. Надо заметить, что проблема Тайваня ведь тоже ушла с радаров за эти 100 дней. Не она акцентируется во внешней политике Трампа, а экономическая сторона взаимодействия с Китаем. Да, Трамп пошел на такие очень яркие шаги, обострение с Китаем, но Северная Корея – это отдельный трек. И, ну, а, собственно говоря, чего хотел бы добиться Трамп от Северной Кореи? Того, что Северная Корея прекратила бы разработку ракет и других систем вооружения и перестала их испытывать угрожающим образом для соседей. Но дело в том, что Трамп совершенно равнодушен к этим соседям Северной Кореи. То есть если, скажем, там 2 года назад можно было говорить о том, что Япония обеспокоена ракетными пусками из Северной Кореи, и это имеет значение для Соединенных Штатов тоже, то сейчас это совсем не так. Сейчас совсем наоборот дело обстоит. Трамп угрожает и Японии, да, и в отношении тех американских контингентов, которые там развернуты. Так что нет, я думаю, что что может добиться Трамп от Северной Кореи, я не представляю себе сейчас, в условиях, когда практически разрушена концепция какого-то коллективного давления на страны, которые нарушают так или иначе разного рода конвенции о нераспространении или о неразработке каких-то видов оружия.
Слушай, у меня есть еще один вопрос. Мы сегодня много говорили про 9 мая, и вот сегодня стало известно, что главы 19 стран и разных территорий согласились приехать в Москву на вот этот вот праздник. Я вам зачитаю несколько фамилий, а вы скажите мне, вас кто-то удивил или не удивил? Например, в этом списке Си Цзиньпинь, Лукашенко, Пашинян, Мадуро, Токаев, Жапаров, Махмуд Аббас, Додик, Вучич, Фица, Рахмон, Бердумухамедов и Мирзиёев. Но там есть еще и другие.
Да, сильный список, конечно. В любом случае, 9 мая при комментариях будет, если этот список состоится, все равно это будет успех Путина, успех Кремля по конструированию такой некоторых манифестаций, если не поддержки, то во всяком случае не отторжение политики Кремля. Я думаю, что да, будет проходить 9 мая в атмосфере ранее, ну, такой, которой не было ранее. Это атмосфера конфликта именно с Европой и отторжения именно Европы, Российской Федерации. И это уже видно хорошо по тому, как идет подготовка и что акцентируется применительно к 9 мая в этом году.
Явно Белый дом делает ставку на экономический пакет для Путина, финансовый. Вот бартер, этот бизнес, как третий гарант вообще в целом исторически выступает в вопросах безопасности?
Ну, да, конечно, безусловно, но только теоретически. А как это практически будет выглядеть? Потому что, да, сейчас мы знаем, что подготовлено там республиканцами, Линдси Грэм и так далее, большой группой, пакет возможных действий экономического характера против Кремля, если он не на этом этапе не сделал ничего и не сделает ничего для переговоров. Но это большая пока и неясная проблема. А будет ли это давление эффективным?